Итак, если посмотреть на социологические работы, посвященные полиции, то можно сказать, решить, что самый важный вопрос для социологов это то, каким образом полицейские отбирают дела, которыми они занимаются, и откладывают дела, которыми они не занимаются. И вот именно это беспокоит социологов, занимающихся полицией. По-английски это police discretion. Это на усмотрение полиции. Речь идет именно не о том, что это... Да, то есть на то, что является произвольным, на усмотрение, на свое усмотрение. То есть каким образом полицейский отбирает дела, которыми он будет заниматься. На основании каких факторов? На основании каких факторов? У меня нет проблем. Нет, нет.
Как у вас здесь много-то?
Сергей, у меня все слышно, ведь не прерывалось ничего. У кого-то? Нет, мне нормально. Раз, два, три. Раз, два, три. Вопрос как раз вот того, как касается того, что когда полицейский какой-то ситуации, которая соответствует тем или иным правонарушениям, вмешивается в каких-то случаях и не вмешивается в других. Вы уже видели, да все видели сцены, когда полицейский присутствует в том месте, где совершается правонарушение, но его это не интересует. И вот именно этот механизм отбора, который изучают социологи. И здесь мы рассматриваем полицейского как бюрократа. Скажем так. Вот, который просто на уровне улицы. Вот это выражение принадлежит одному социологу американскому, Майклу Липскому, который занимается не только полицией, но разными административными органами, которые напрямую контактируют с публикой и с населением. Это и полиция тоже. То есть бюрократ на уровне улицы. Он определяется как кто-то, кто должен постоянно разрешать дилемму. А дилемма вот какая. С одной стороны, давление на его деятельность вышестоящих структур, и с другой стороны, реальность дел, с которыми он сталкивается. Этот бюрократ на уровне улицы, он, конечно, подчиняется давлению, но он находится в прямом взаимодействии с теми, кто совершил правонарушение. И бюрократ вот этого уровня улицы может решить, что вы ему симпатичны, даже если вы вот, совершили некое правонарушение, вы можете дальше ехать. И тут он действует на свое усмотрение. Он обладает такими полномочиями. Бюрократ на уровне улицы, он все время, ну, если можно так сказать, разрывается между практической логикой и иерархической логикой. Это очень важно, поскольку бюрократ на уровне улицы, он находится на месте. Он констатирует, регистрирует правонарушения. И если, например, для него это имеет какой-то смысл, он для кого-то это имеет смысл, то ему, тогда это то лицо передаст информацию полицейскому, на основании которой последний будет действовать. В полиции мы видим обратную иерархию. То есть есть высший уровень персонала в полицейской полиции, есть промежуточные органы и есть бюрократы на уровне улицы. Промежуточный уровень, промежуточный персонал, он передает приказы сверху вниз. То есть промежуточный вот этот уровень, они скажут полицейским агентам, занимайтесь скорее кражами мобильных телефонов. И одновременно промежуточный уровень, именно он будет действовать так, чтобы большая часть уличной практики соответствовала требованиям высшей иерархии. То есть он вот эти действия агентов на месте будет сообщать, как бы реинтерпретируя их, чтобы соответствовало требованиям иерархии. Вот этот промежуточный уровень, ну, например, главы комиссариатов, это очень важный уровень, для полиции это очень важный шеф комиссариата, полицейского, и вот это действительно ключевые фигуры в таком двойном движении, вниз информацию, вверх тоже информацию, но другого характера. И когда социологи интересуются полицейскими профессиями, один из вопросов, который возникает, следующий. Есть ли профессиональная культура, свойственная полиции? Было очень много исследований, посвященных этому вопросу. То есть, от отношения того, как полицейский видит мир. Ну, отсюда можно вывести несколько характеристик. Полицейские, будь то во Франции, России, в США, достаточно часто осознают четко, в чем заключается их миссия. Они часто считают, что они занимаются грязной работой, но она необходима. И, следовательно, люди, которые занимаются исследованиями такими, они фактически являются пессимистами в отношении мира, который их окружает. Они думают, что в мире очень много конфликтов, напряжения. Они это осознают, но поскольку их не любят, то они должны делиться своими знаниями между собой, внутри. И это может привести к некоторой индифферентности по отношению к социальному окружению. И действительно, полицейские, так создается впечатление, что полицейские действуют в закрытом мире. Это парадоксально, потому что они с другой-то стороны поддерживают постоянные контакты с населением, но они себя ощущают в изоляции. И отсюда у них возникает подозрение в отношении окружения. Подозрение в отношении публики. Нас никто не любит. Вот что они говорят. Подозрение в отношении судей. Они отпускают преступников, которые им дают информацию. Подозрение в отношении политиков. Они говорят, политики сделают все, что угодно, чтобы выиграть на выборах. То есть есть некая профессиональная культура, и она является достаточно сильной. И различные опросы, которые проводились в отношении системы ценностей у полицейских, показывают, что полицейские достаточно часто стоят на консервативной позиции. И пытаются показать, что среди защищаемых ценностей есть идея, согласно которой полицейский профессионал должен и отвечать некоторым, и вернее содержать некоторые даже социальные характеристики. Большинство полицейских считают, что полицейскими должны быть мужчины. И они считают также, что полицейские должны принадлежать к доминирующей группе в какой-либо стране. И отсюда возникают очень важные вопросы. Потому что вот уже 20 или 30 лет во многих странах все больше и больше женщин начинают работать в полиции. И взаимоотношения между мужчинами и женщинами в полиции иногда очень сложные. Потому что есть мужчины, они мачисты, и у них очень много, мужчины полицейские, у них очень много поведенческих стереотипов. И то же самое касается этнических меньшинств. Вот уже несколько десятилетий полиция принимает в свои ряды представителей этнических меньшинств. Но это не обходится без проблем. Потому что, например, констатируется, что люди, принадлежащие к этническим меньшинствам, чаще уходят из полиции, чем не принадлежащие к нацменьшинствам. Этот вопрос очень важный, потому что все больше противопоставляют республиканскую модель полиции, куда принимают всех, даже не думая о социальных характеристиках этих людей, и противопоставляют эту модель тому, что тому, что англосаксонцы называют policing committee. А нет, community policing. В Великобритании community policing. Это вот что. Считается, что кварталы, в которых живут в большинстве люди одного национального происхождения, то лучше, чтобы полицейский принадлежал к той же, ну, национальности. То есть community policing это означает выйти из предполагаемой универсальности и сказать, что в зависимости от места должны работать разные полицейские, не одни и те же. Эта политика очень значима для англосаксонских стран. Во Франции пока этот вопрос не стоит, я вам вчера это объяснил. Я хотел бы завершить тем, что, в общем, рассказом о трех важных эволюциях на мировом уровне, эволюциях полицейского мира. Первое. Произошла значимая эволюция в сфере полицейской техники. Сегодня полиция пользуется, прибегает все больше к научным исследованиям, опирается на числовую технику, на цифровую, простите, технику, опирается на базы данных, на, скажем, пользуется отпечатками пальцев, например, пользуется всякими досье в отношении тех, кто приехал по Шенгенскому соглашению. То есть произошел переход от полицейской техники к, например, к, от полицейской техники к передаваемой информации. И особенно к технике, переход к технике, использующей цифровой инструментарий, то, что англичане называют, это полиция, которая ведома или которая опирается на службу, на информационную службу, на разведку. То, что доставляют информаторы, фактически. И осознается, что полиция имеет тенденцию к использованию рабочих методов, которые наименее дорогостоящие, то есть самым дешевым. Много используют всяких досье, но все меньше работают на местах. И вот именно это приводит к ряду проблем. Эта тенденция приводит к ряду проблем. Сегодня утром в Монде, например, было из расследований в отношении судимости террористов, которые организовали теракты в пятницу прошлую в Париже. И в чем заключается идея? Разведывательные службы не смогли арестовать вовремя этих убийц. И, например, обнаружено, что Абдаламид Абахуды, вот тот, кого разыскивают, который в начале 2013 года уехал в Сирию, потом вернулся в Бельгию, снова уехал в Сирию. Он участвовал в 5 терактах и смог избежать наказания ареста. И в одном джазистском журнале хвалился, что он, ему вполне можно было легко путешествовать между Бельгией и Турцией и Сирией, простите. То мы видим, что Салам Абдеслам тоже был вписан в информационную систему Шенгенской зоны, то есть его пометили как того, за кем нужно было следить. Но не все в связи с терактами, а в связи с нарушениями, то есть правонарушениями, как раз кража, скандалы устраиваемые. И поэтому, когда в субботу утром его арестовали, сразу на следующий день после терактов арестовали на бельгийской границе, его совсем даже и не арестовали, потому что еще не знали его связи с терактами, и что он уже был зарегистрирован как обычный преступник. И кроме того, узнали, что вот Исмаил Мастайфай 8 раз как бы был осужден между 2004 и 2010 годами за такие правонарушения общего характера. Существовала информация, что он принадлежит к радикальному исламистскому движению. Он вновь в 2014 году появился, возник у вот этих групп, которые информировали, среди салафистов, то есть еще одно исламистское движение. И последний и пример – Саби Амимур. В 2012 году его посадили под полицейский контроль. Он хотел ехать в Йемен. Его арестовали, и во время ареста он заявил, что он как раз выступает за джихад. И потом он сказал, нет, он отказался от этого. То есть, если на это сейчас посмотреть, то первая реакция – это, конечно, гнев в отношении разведывательных служб. Потому что, мол, наверное, даже сказали бы, а что вообще делает полиция, чем она занимается? Но не надо забывать, что вот эта траектория их движения, действий, мы восстановили только после того, что они сделали в прошлую пятницу. В чем мы упрекаем разведслужбы? Это в том, что они не занимались какими-то превентивными мерами, что они были не способны, как Том Круз, остановить нож занесенный, чтобы не было совершено убийство. А что на это отвечают полицейские? Ну, во-первых, это вина бельгийцев. Да, тут ничего удивительного. Бельгийцы виноваты. Мы-то все у нас нормально, а вот у бельгийцев. Второй ответ. У нас нет достаточных средств. Люди, как вот эти 4 человека, которых я назвал, их сотни во Франции. Есть ли какие-то полицейские методы следить за ними ежедневно? А нужно ли их сажать, говоря, что мы подозреваем их в возможных преступлениях? Если нет достаточных средств, а то это связано с тем фактом, что уже примерно 15 лет численность полицейских сокращается. А нужно ли больше полицейских? Вот Франсуа Олланд предлагает именно такое решение. Он заявил, что будут созданы тысячи новых полицейских постов. Но последний ответ от разведслужб следующий. Было сказано следующее. Что вы от нас спрашиваете? Что вы хотите, чтобы мы сделали? Это у нас демократия. А индивидуальная свобода, важна ли она? Не должны ли мы бояться того, что станем полицейским государством? И мы прекрасно видим в этих дебатах некую западню, которую поставили террористы. Эта западня заключается в том, чтобы сказать, это специальная стратегия. Речь идет о том, чтобы вперед направить правовое государство, чтобы иметь возможность объявлять чрезвычайное положение на 4 дня, на 3 месяца. И далее объявлять военное положение. Мы живем в том мире, где вот это равновесие сил, оно не очень надежное. С одной стороны свобода, с другой стороны безопасность. В ущерб свобод все-таки, реальных свобод. И здесь возникает вопрос о чрезвычайном положении. Что позволяет такое вот положение? Позволяет полицейским силам производить обыски, не обращаясь за разрешением суда. И в некотором смысле это хорошо. Может, мы найдем оружие. Может, найдем людей, у которых есть террористические планы. Полицейские, конечно, принимают вот такое предложение с большой улыбкой. Потому что это означает, что в момент чрезвычайного положения они могут обойтись без разрешения суда и, скажем, совершать обыск там, где они хотят. И поэтому там на прошлой неделе было найдено больше наркотиков, чем оружия. И службы, занимающиеся вот этой ситуацией, чтобы закрыть опросы, то надо действовать сейчас. У нас не всех одинаковое мнение. Надо ли отдавать предпочтение безопасности либо гарантии предоставления свобод? Однако все-таки нужно четко себе это представлять. Последствия, которые возникнут в результате вот этого равновесия. И не важно, где это происходит, во Франции или в других местах. Посмотрите на Соединенные Штаты после 11 сентября. Потом на атаке в Ираке, открытие Гуантанамо базы. И вот история, касающаяся чрезвычайного положения и есть великолепная книга автора Агамнен. И вот она называется «Исключительное положение». Эта книга показывает прекрасно то, о чем я вам сейчас говорю. Какие усилия мы готовы сделать? Какой компромисс? На какие жертвы мы пойдем? Чтобы сделать так, чтобы подобных актов больше не происходило. Каковы будут следствия этих жертв в наших обществах, для наших обществ? Ну вот, собственно, это и есть вопросы. И отныне, и это точно, у нас во Франции есть полиция, которая в ситуации чрезвычайного положения не спрашивает никаких разрешений у суда. А полиция все время жалуется на суды. Все время. И последствия очень важные. Когда президент Франсуа Олланде говорит, что для Франции, что очень важно, это безопасность. Чтобы необходимо, чтобы Франция присоединилась к пакту о безопасности. И вот именно такое равновесие нам необходимо. И сейчас это пересматривают. И в результаты уже есть дополнительная эффективность, например, в борьбе с терроризмом. И все атаки, они сохраняют это равновесие, вернее, предусматривают. Они опираются на это. И ведь эти атаки, они ограничивают индивидуальные свободы. И чем... то есть, если не пользоваться этим на принципах справедливости, то полиция будет действовать так, как она всегда действовала. Итак, вот это понятие «преступник», «преступный». Откуда это слово пришло? А потом это движение стало гораздо более радикальным, поскольку все были посажены в тюрьму, радикалы. И у меня нет решения этой проблемы, но важно, по крайней мере, организовывать публичные дебаты, и чтобы показать, что мы осознаем цели, и, кроме того, мы осознаем все эти ситуации и все эти последствия этих действий, и это воздействие на наше общество. Вопрос полицейской эффективности. Он трансформирован в контекст или приближен к контексту чрезвычайного положения. И причем это будет касаться разрешения разных проблем, например, поиска следов террористов. И это может привести к тому, что вот эта логика проактивная, то есть предварительная, она только усилится. Как если бы уже это что-то было запрограммировано и стало автоматическим. И вот какой-то небольшой преступник, он не станет крупным преступником или потенциальным террористом. И создаются новые институты, которые как раз и добавятся, и будут тоже заниматься изучением этой карьеры того, кто отклонился от норм. То есть здесь речь идет о том, что необходимо покончить с радикализацией. Что такое? Что это значит? Когда мы как бы... Как происходит это? То есть явление противоположное радикализации. Многим это неизвестно, но это все добавится. Это все добавится к тому, что и сама администрация будет идентифицировать преступников. Лишь бы это работало. Пока найдены некие решения, но это не решает фундаментальную проблему, которая связана с тем, что начинают пренебрегать безопасностью и предпочитая публичные свободы. И здесь на сегодня я завершаю. Я вам на следующей лекции буду рассказывать о том, что у меня осталось.